и благословение воскресшего Господа. И вас благодарю за такую прекрасную беседу.
Спасибо, Господи, Владыка, спасибо. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, член Синода Русской Православной Церкви, отвечал на ваши и мои вопросы. Спасибо ему, спасибо вам. Всего доброго.
Визави с миром. Автор и ведущий Армен Оганесян. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
Международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 23 часа.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. НАТО не примет мирное предложение Каддафи, пока его войска атакуют мирных жителей. Как сообщает агентство Associated Press, в альянсе желают видеть не слова, а действия. Каддафи уже несколько раз заявлял о прекращении военных действий, однако продолжал атаковать города и мирных жителей. Сегодня ливийский лидер заявил в телеобращении, что не намерен уходить в отставку и покидать страну, но готов к переговорам и перемирию, если НАТО уберет свои самолеты. ВВС Западной коалиции наносит удары по Ливии с 19 марта. Москва обеспокоена конфронтацией в Сирии, которая приводит к человеческим жертвам. Об этом заявил представитель России в своем выступлении на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Он призвал сирийские власти провести эффективное расследование всех случаев насилия. Россия поддержала курс руководства Сирии на демократические преобразования и призывает к достижению национального согласия путем внутриполитического диалога. Между тем, сирийское военное командование решило сегодня направить подкрепление в город Дераа, где в последние недели проходят масштабные антиправительственные демонстрации. Об этом сообщает британская газета Independent. По словам местных жителей, утром в город въехали 15 БТР. Накануне в ходе разгона акций протеста в этом городе на юге Сирии погибли минимум 65 человек. Правительство сектора Газа, подконтрольное движению «Хамас», готово уйти в отставку. Об этом было заявлено сегодня. Так кабинет выразил свое одобрение соглашению между умеренным движением «Фатх» и радикалами из «Хамас». В среду на переговорах в Египте их делегации достигли предварительного соглашения о перемирии. Как ожидается, его подпишут на следующей неделе в Каире. На них глава палестинской администрации Махмуд Аббас и лидер «Хамас» Халед Машаль встретятся лицом к лицу впервые с 2007 года, когда исламисты захватили власть в Газе, вытеснив на западный берег подразделения «Фатх». Арестованные в Дюссельдорфе и Бахуме предполагаемые террористы Аль-Каиды готовили теракты на территории Германии. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель генерального прокурора страны. Двое выходцев из Марокко и один иранец, имеющий двойное гражданство, планировали начинить взрывчатку металлическими осколками и взорвать ее вместе скопления людей, сказал заместитель генпрокурора. Однако они не успели выбрать конкретную цель для теракта. Террористы находились в стадии экспериментов, добавили в прокуратуре. Заключенные тюрьмы в пригороде венесуэльской столицы Каракаса третьи сутки удерживают в заложниках большую группу охранников. Как сообщают местные СМИ, несмотря на усилия властей, в плену у преступников находятся 22 надзирателя во главе с начальником. Причиной бунта стали слухи о вспышке туберкулеза. Власти опровергают эту информацию. Участники бунта отказываются от переговоров, требуя встречи с министром внутренних дел страны. По официальным данным, в тюрьме содержится 1200 заключенных, однако до сих пор не ясно, сколько из них участвуют в бунте. Японская фигуристка Мики Анда завоевала золотую медаль на московском чемпионате мира. Российские спортсменки остались за чертой призеров. Анда занимала второе место после короткой программы, но сегодня прокат произвольный вывел ее на первую строчку. Серебряным призером чемпионата мира стала Ким Юна из Южной Кореи. Бронзу завоевала итальянка Каролина Костнер. Лучшей из россиянок стала Алена Леонова. Она заняла четвертое место. Ксения Макарова, которая шла третьей после короткой программы, в итоге заняла седьмое место. Молодожены, британские принц Уильям и Кейт, отложили свое свадебное путешествие, сообщили сегодня в канцелярии королевского двора. Ранее пара на вертолете покинула Букингемский дворец, где провела первую брачную ночь. СМИ предположили, что Уильям и Кейт отправились в путешествие на медовый месяц. Однако, как отмечается в официальном сообщении, пара пока всего лишь намерена провести уединенный уикенд в Великобритании. Уже на следующей неделе принц вернется на службу в качестве пилота спасательного вертолета королевских ВВС в Уэльсе. И о курсах валют, установленных Центробанком на выходные. Доллар 27 рублей 50 копеек, курс евро 40 рублей 81 копейка. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Ереване завтра днем дожди, плюс 17. В Сочи и в Новороссийске облачно, плюс 15. В Ташкенте ясно, плюс 30. В Бишкеке плюс 24. В Санкт-Петербурге 9 градусов тепла, облачно. В Москве завтра утром плюс 11, а днем синоптики обещают дожди и до плюс 17.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. На центральном матче 7-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге «Спартак» в гостевом поединке обыграл непримиримого соперника ЦСКА со счетом 1-0. Судьбу встречи решил один точный удар в исполнении Арии на 78-й минуте игры. Эта победа позволила красно-белым сравняться с 10 очками с идущим четвертым в турнирной таблице московским «Локомотивом», который сегодня проведет поединок против краснодарской «Кубани». В другом матче дня, который завершился к этому времени, Терек принимал нижегородскую «Волгу» и одержал победу с минимальным счетом 1-0. Еще о футболе. Полузащитники Реала Криштиану Роналду, Хаби Алонсо и Лосана Диара не примут участие в сегодняшнем матче 34-го тура чемпионата Испании против Сарагосы. Как сообщает Марка, главный тренер мадридцев Жозе Мауриньо решил предоставить футболистам отдых после полуфинального матча Лиги чемпионов с Барселоной. В Москве продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины-одиночницы разыграли третий комплект наград. Россиянок в призах не оказалось. Алена Леонова стала четвертой, а Ксения Макарова, которая была третьей после короткой программы, заняла лишь седьмое место. Золото завоевала японка Ники Анда, серебро у кореянки Юна Ким, бронза у итальянки Каролины Костнер. Ну и сегодня также определят победителя и призера танцевальные дуэты. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев после короткой программы идут пятыми. Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, стал лауреатом премии имени почетного президента Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча. Спортсмену была вручена награда за профессионализм в спорте и достижения, которых он добился в теннисе за последние годы. «Я очень горжусь тем, что мне вручили эту награду», цитирует Надаль официальный сайт ATP. И в завершение хоккея руководство Новокузнецкого «Металлурга» определилось с тренерским штабом команды на предстоящий сезон. Как сообщает пресс-служба команды, помощниками главного тренера Анатолия Емелина будут Сергей Бердников и Василий Коновалов. Оба специалиста в минувшем сезоне уже входили в тренерский штаб «Металлурга». С новостями спорта вас ознакомил Роберт Сагитов.
Притяжение классики.
Это программа о той музыке, которую принято называть классической, серьезной, академической, и о тех людях, которые посвятили ей свой талант и свою жизнь. У микрофона Ольга Кордюкова. Здравствуйте. Сегодня в первой части программы поговорим о музыкальном театре и вспомним о замечательном празднике, который называется Всемирный день танца. Отмечается он с 1982 года по решению ЮНЕСКО 29 апреля, в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Наверра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как отец современного балета. Наверр, как известно, жил во второй половине 18 века, был французским балетмейстером и танцовщиком, а кроме того, возглавлял балетную труппу в театре Друри-Лейн в Лондоне. Наверр разработал принципы героического балета и балета трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Наверр обосновал принципы балета пьесы, воплощаемого средствами пантомимы, танца в содружестве композитора, хореографа и художника. С тех самых пор существует классический балет, и не просто существует, но и по меткому определению поэта остается замком красоты. Этот замок, при всей его кажущейся эфемерности и зыбкости, оказался весьма прочным и устойчивым зданием. И в наши дни нет-нет, да и возникают на разных сценах мира новые постановки. Вот как, например, это произошло совсем недавно в Большом театре. В конце апреля здесь представляли «Утраченные иллюзии» на музыку Леонида Десятникова с хореографией Алексея Ратманского по роману Оноре де Бальзака. Случай во многом уникальный и потому, что музыка композитору была заказана театром, и потому, что балет получился полновесным, трехактным, и потому, что хореография и сценическое воплощение оказались почти классическими, очень изысканными и утонченными. Здесь есть интрига, но нет эпатажа, здесь есть красота и хрупкое изящество, а еще налет грусти и сомнений. Не мечтали это, не сон ли? И не случайно так бесстрастно плывут придуманные художником Жеромом Капланом облака, и не случайно так пронзительно звучат поэтические строчки Тютчева. И вот теперь, мой друг, томит меня тревога. От тех минут вдвоем какой остался след? Обрывок мысли, взгляд. Уже совсем немного, и было ли все то, чего уж больше нет? Однако вернемся к истории. Если для Европы отцом балета стал Наверр, то для России другой, не менее знаменитый француз, которого, однако, у нас называли на русский манер Мариус Иванович. Конечно, Петипа. Сегодня несколько штрихов к портрету великого хореографа, создателя классического русского балета, которым по праву восхищается весь мир.
Программа «Притяжение классики».
Сегодня вспомним о балете. О том, что есть на свете это удивительное искусство, которое доставляет зрителям неизъяснимое наслаждение. А от исполнителей, танцовщиков, балерин, хореографов требует невероятной самоотверженности и преданности. Это не просто набор красивых поз и всевозможных пируэтов, это искусство живописать душевные движения, как любил повторять великий Мариус Петипа. Впрочем, кто же мешает вместе с тем любоваться красотой и грацией балерины? Еще Пушкин в «Евгении Онегине» воспел знаменитую стомину.
Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от устеола. То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет.
А тот же Петипа уже в конце жизни, наблюдая новые веяния в искусстве танца, сокрушался.
О красоте совсем не заботится. А внешность в балете играет огромную роль.
Оставим в стороне современные достижения и поиски хореографии, обратимся к старому балету, к тому, с которым и связано имя этого великого балетмейстера. Благо сохранились его письма и дневники, воспоминания людей, знавших его, есть, наконец, и музыка. Мариус Петипа прибыл в Петербург 29 мая 1847 года, и вся его долгая последующая жизнь была связана с Россией, которую он почитал своей второй родиной. Во время его службы сменились 4 императора, 5 министров двора и 8 директоров императорских театров. Неизменным оставалось искусство, которому он честно служил всю жизнь, и которое один из его учеников, Николай Легат, сумел точно выразить всего в нескольких словах.
«Стремись к красоте, грации и простоте, и не признавай других законов».
К тому моменту, когда Петипа ступил на российский берег, а было ему в это время 25 лет, за его плечами были успешные выступления во многих театрах Франции и Испании в качестве танцовщика и балетмейстера, а также не одна скандальная история и даже дуэль, связанная с его сердечными увлечениями. Сам же приезд оказался несколько курьезным.
«Перед моим отъездом матушка моя напутствовала меня следующим образом. Дорогой сынок, хорошенько закутайся, чтобы у тебя нос не отмерз, ведь в России так холодно, что там на улицах жгут костры. Уже на пароходе я обнаружил в своем чемодане целых 3 кашне. Вскоре мы прибыли в Кронштадт, где надо было пересесть на другое судно, доставившее нас на таможню. Было очень жарко, и я положил свой головной убор на скамейку, в то время как таможенник осматривал багаж. Откланившись, я протягиваю руку к своему картузу, но, увы, он улетучился. Выйдя из таможни, я увидел трех извозчиков, чьи экипажи носят название «Гитар», по поводу которых один англичанин сказал, что дает 10 тысяч франков тому, кто придумает что-либо еще более неудобное. Я уселся на гитару верхом и так совершил свой триумфальный въезд в прекрасную столицу Санкт-Петербург. Вместо украденного картуза я обвязал себе голову платком. Публика, гулявшая по Невскому проспекту, глядя на меня, умирала со смеху.
Представившись директору императорских театров господину Гедеонову, Петипа узнал, что к работе сможет приступить лишь через 4 месяца, которые он употребил к своему огромному удовольствию на осмотр города, Эрмитажа, островов и ежедневные упражнения в танцевальном искусстве. Первая же постановка балета «Пахита» была весьма удачной. За ней последовали другие, некоторые из которых сохранились и до наших дней. «Дон Кихот», «Корсар», «Дочь фараона», «Полидерка», «Капелия», «Жизель». Существует многочисленные воспоминания о том, как работал Петипа. Вспоминает балетмейстер Александр Ширяев.
Как правило, Петипа готовил всю постановку нового балета дома, куда обыкновенно он вызывал пианиста и скрипача. Заставляя их многократно играть отрывки музыки, он планировал постановку на столе, пользуясь особенно для массовых танцев и групп небольшими куколками из папье-маше. Он передвигал их в самых разнообразных комбинациях, которые детально записывал на бумаге, отмечая нулями женщин, крестиками мужчин. А разные перемещения стрелками, черточками, линиями, значение которых знал он один.
Thank you.
любопытно, что главная работа Петипа – репетирование – так глубоко вошла в его плоть и кровь, что он переносил ее даже в свою домашнюю обстановку, устраивая дома репетиции угощения. Он раздвигал большой стол, устанавливал вокруг него стулья и заставлял горничную подавать именуемым гостям пустые блюда.
Вот здесь сидит месье, а тут мадам. Покажь. Как подашь?
Прожив всю жизнь в России, Петипа так и не научился говорить по-русски правильно, хотя и прилагал к этому значительные усилия. Он знал некоторые слова и выражения, но употреблял их нескладно, и получались такие каламбуры, что порой и повторить было нельзя. Но самые интересные моменты наступали, когда Петипа сочинял мимические сцены. Об этом Николай Легат.
Показывая каждому в отдельности его роль, он настолько увлекался, что все мы сидели, затаив дыхание, боясь упустить хоть малейшее движение этого выдающегося мима. Когда заканчивалась сцена, раздавались бурные аплодисменты, но Петипа не обращал на них внимания. Он спокойно возвращался на свое место, закуривал папиросу и сидел некоторое время молча.
Было и одно непременное условие, при котором Петипа мог успешно творить. Необходимо, чтобы музыка ему нравилась и вдохновляла его. Свои лучшие балеты он создал в соавторстве, а это именно так, с Чайковским и позже с Глазуновым. Хотя в работе с этими композиторами он и испытывал определенные трудности. Петипа стеснялся требовать с них, как, например, с Пуни, Дрегво или Минкуса, переработки их композиций. Но если такая необходимость возникала, они охотно шли ему навстречу. Во всяком случае, грандиозным успехом своего «Лебединого озера», поставленного Петипа в Петербурге после провала чужой постановки в Москве, Чайковский был обязан в значительной степени великому хореографу. В творческой практике Петипа случались и курьезные моменты. Один из них был связан с тем, что Петипа отвечал не только за танцы, но и за то, чтобы происходившее на сцене было правдивым или, по крайней мере, правдоподобным. Накануне первой петербургской постановки «Дон Кихота» в качестве Росинанта привели толстую откормленную лошадь. Ее дружно забраковали, и тогда...
Отправился я на Сенной плац, и там, на конном рынке, отыскал лошадь, достойную стать Росинантом. В вечер премьеры на сцену пришли великие князья, чтобы полюбоваться этой лошадкой с уныло повисшей головой, торчащими ребрами и волочащейся задней ногой. Великий князь Константин Николаевич спросил меня: «Петипа, где это вы раздобыли такую лошадь? Это же настоящий росинант». «Купил на Симеоновском плацу, ваше высочество». «И сколько за нее дали?» 9 рублей». «Да это просто даром, Петипа. Теперь у вас одной артисткой больше».
В самом деле, при первом своем выходе лошадь имела огромный успех. Публика долго аплодировала, в зале долго не смолкал хохот. Балеты Петипа надолго пережили самого маэстро. Их продолжают ставить в авторской редакции, но чаще они служат отправной точкой для создания новых произведений. В чем секрет их долголетия? Наверное, в том, что создавались они по законам подлинного искусства.
Балет – серьезное искусство. В нем должны главенствовать пластика и красота, а не всевозможные прыжки, бессмысленные кружения и поднимание ног выше головы. Это не искусство, а клоунада. Научиться сочинять танцы нельзя, потому что это вопрос творчества. Я компоную по музыке, и большей частью картины сидят у меня в голове. Хореография, подобно архитектуре, основана на красоте и гармоничности линий.
Юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Ливийская оппозиция отвергла предложение Муаммара Каддафи о перемирии. В своем телевыступлении минувшей ночью ливийский руководитель заявил, что его сторонники готовы прекратить военные действия, если повстанцы сделают то же самое. Он предложил НАТО остановить бомбардировки Ливии и сесть за стол переговоров. При этом Каддафи отказался оставить власти и покинуть страну. Сегодня в столице Йемена в ходе столкновений участников антиправительственной демонстрации с полицией погибли 4 человека и десятки ранены. Об этом сообщает агентство Associated Press. По словам очевидцев, стражи порядка разогнали сотни демонстрантов, которые собрались на митинг на одной из столичных площадей. Антиправительственные выступления с требованием отставки президента Йемена Али Абдаллы Салиха продолжаются в стране с начала февраля. Президент Дмитрий Медведев дал поручение к 1 июля подготовить предложение о существенном упрощении процедуры технического осмотра транспортных средств. Речь также идет о полной отмене техосмотра. Как сообщила пресс-служба Кремля, ответственными за выполнение поручения стали первый вице-премьер Игорь Шувалов и глава МВД Рашид Нургалиев. На АЭС «Фукусима-1» сегодня возобновилась откачка высокорадиоактивной воды из второго энергоблока. Об этом сообщила компания-оператор аварийной станции. Специалисты готовят к подключению второй насос, с помощью которого планируется также откачивать воду из третьего реактора. Откачка радиоактивной воды необходима для продолжения ремонтных работ и минимизации утечки радиации в окружающую среду. Между тем, на территории Дальнего Востока уровень радиационного фона остается в норме, сообщил сегодня Роспотребнадзор. Уровень радиации был замерен на территориях Сахалинской, Магаданской областей, а также в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях. По данным специалистов, он не превышает многолетних значений. Выдающийся аргентинский писатель Эрнесто Сабато скончался сегодня в возрасте 99 лет в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. Крупнейший из романистов Латинской Америки приобрел известность в 1948 году своим произведением «Туннель». Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru.
Притяжение классики.
Это программа «Притяжение классики». У микрофона Ольга Кордюкова. И сегодня я с удовольствием представляю вам нашего гостя. Это кларнетист, лауреат международных конкурсов, замечательный музыкант Игорь Федоров. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Вы знаете, мне очень интересно всегда встречаться с человеком, который делал сознательный выбор, посвятил себя инструменту. Причем для меня этот выбор, ну, может быть, немножко удивительный, потому что не так много, как мне кажется, в мире вообще солирующих музыкантов-кларнетистов.
Да, это так.
Все-таки мы больше привыкли встречаться с ними в оркестре, правда же?
Да, конечно.
Вот. А так, чтобы был кларнет солирующим инструментом, и это был, вот как я говорю, сознательный выбор, это, ну, скорее даже удивление. Скажите, вот вообще ваш выбор кларнета, это такой был действительно абсолютно сознательный подход с самого начала? И вообще, как люди приходят на кларнет?
Вы знаете, для меня это было абсолютно несознательно. Ну, как бы возраст уже сознательный, да, ну, 9-8 лет, да.
А что вы до 9 лет делали?
Я учился в пианистской школе, я с 5 лет учился в пианистской школе, с 4 лет вообще я занимаюсь музыкой. Начал заниматься на рояле, но благодаря Анне Павловне Кантор я не стал пианистом, слава богу, потому что Анна Павловна Кантор...
Вы говорите со знаком плюс или со знаком минус?
Конечно, плюс, конечно, плюс. У меня очень специфические руки. Такие гнущиеся суставы, и я при большом охвате, при том, что я могу брать гигантские аккорды на рояле, мне было бы очень трудно играть на рояле. Потом, знаете, я совершенно не представляю себе, вот как можно запомнить такой объем текста, честно говоря. Вот я вот до сих пор, у меня много друзей-пианистов, настоящих друзей с детства, многолетних, и я каждый раз, я поражаюсь, как вот пианист выходит в гигантский зал вот к этому своему инструменту, который стоит посередине сцены, до которого долго-долго надо идти, за него сесть, и у него нет никакой возможности поставить ноты. Ну, это нереально.
В ну концерт, да, в общем, редко, когда
никто,
кто-то...
Да, вот мы знаем Рихтера, да, в конце жизни да. Только он стал ставить ноты, при том, что, конечно, он знал, я думаю, больше многих музыки наизусть.
То есть это такое удивление, знаете, как перед сороконожкой, которая не путается в своих ногах, как они не путаются в своих пальцах.
Я просто этого не представляю. Вот объем информации двумя руками, гигантские полифонические вообще массивы запомнить вот это все, как, куда, чего.
Ну, знаете ли, когда кларнет играет, тоже диву даешься, как это вы там не путаетесь в этих невероятно виртуозных пассажах. Потому что кларнет, он очень виртуозный инструмент. И такой быстрый, и такой стремительный может быть. Может быть певучий, а может быть и стремительный. Я знаю, что у вас музыкальная семья. Родители оказывали влияние на ваше развитие, на то, кем вы будете, как это будет происходить?
Вот первое, да, вот как раз это сознание родителей, не мое сознание, а сознание родителей повлияло на то, что я начал заниматься вообще музыкой. Меня с детства окружала музыка, с детства окружал большой театр, с детства окружали записи еще на бобинах, на больших...
Папа
был певцом, и мама музыкальный журналист сейчас, и она замечательный дирижер, пианистка, мы с ней очень много играли в детстве, и сейчас иногда играем, когда совсем плохая ситуация с пианистами, никто не может, я взмаливаюсь к маме, давай попробуем сыграем. Да. При том, что она годами может не садиться за инструмент, вообще не подходить к роялю, она за буквально несколько часов может восстановить форму. Вот у нее как раз уникальные руки, которые, не знаю, может быть, она и не была бы великой пианисткой, но вот они как-то приспособлены к роялю. Вообще-то человек талантливый в очень-очень многих областях.
А как все-таки случился кларнет в вашей жизни? Был какой-то толчок, был какой-то интерес, какой-то человек? Кто вам это посоветовал?
Ну вот не пошел рояль, и Анна Павловна Кантор сказала, что пианист должен быть или такого таланта, как Женя Кисин, либо не быть пианистом, тем более мужчина, который должен кормить семью и который должен вообще содержать свою жизнь, да. И были проблемы со здоровьем, вот, были проблемы с бесконечным насморком, бесконечный кашель, ОРЗ. Все время я ходил в шарфе, но тем не менее пел песни, у меня был замечательный голос в детстве, даже было какое-то такое поползновение петь в хоре Большого театра. Я очень хорошо это помню, я уже учил партии, но там что-то не сошлось. И кларнет, он очень вообще полезный инструмент. Вообще дыхание на духовых инструментах, оно, как я узнал не так давно, это йоговское дыхание. То есть оно специфическое, оно очень специфическое, оно отличается от того, как дышат все остальные люди, очень сильно.
То есть тут есть свои какие-то такие секреты скрытые.
Конечно. Это огромное певческое дыхание на духовых инструментах. Если оно правильно поставлено, то оно очень полезное. Вот, считается, что да, там у духовых инструментов, там у эмфизема легких, да, это, но это при неправильном дыхании. А если ты правильно дышишь, если ты все правильно делаешь, то у тебя ничего не будет, у тебя очень хорошо все будет работать. И просто случайно наткнувшись на какие-то йоговские как бы представления о дыхании, старые, я понял, что вот, ребята, мне же не надо этому учиться, я же это делаю с детства. Казалось, что это мое.
А когда вы начали заниматься, сразу стало все получаться?
Нет.
Нет?
Нет.
Потому что вот когда скрипачи начинают учиться, да, вот это вот эти открытые струны, вот это скрипение, это безумное мучение себя и окружающих.
На кларнете то же самое. Ужасные звуки.
Правда?
Ужасные звуки. Это ничего не понятно, это очень сложно, сложно просто его продуть. И я сначала учился на блокфлейте, слава богу, это как-то немножко ты понимаешь, чего куда, да, хотя инструмент совершенно другой. А в 9 лет я взял кларнет, и началось все сначала. То есть ты берешь блокфлейту, ты уже на ней На ней я играл первый концерт с оркестром, там 7 или 8 лет в Нижнем Новгороде. Много чего я играл, большой репертуар, сложный. И вдруг ты берешь кларнет, и ты понимаешь, что все, тебе опять 5 лет, и опять ты, как говорится, на нуле. И ничего не предвещало, никаких побед, ничего. В 13 лет совершенно случайно никто не предвещал этой победы, но я победил на всесоюзном конкурсе. Тогда еще был Советский Союз в 91 году.
Ну, это серьезная победа, потому что вспомним, что такое был всесоюзный конкурс.
Да,
это большой престиж, это очень значительный конкурс. Отбор был для того, чтобы на него попасть.
Отбор очень большой,
отбор очень серьезный.
Отбор очень большой. Мне мой профессор сказал, что ты даже не пройдешь отбор. И когда я прошел отбор, он был очень удивлен. При том, что у него был ученик, которого он пестовал, который как бы должен был пройти, он не прошел. И вот так получилось. Это было настолько, видимо, неожиданно для меня, прежде всего, что я вообще что-то могу. Я могу стоять на сцене, я могу играть, и меня хвалят, что у меня такой интересный звук вдруг. Да, когда всегда звук был плохой, а вдруг он стал интересный. Вот что-то со мной случилось вот в 13 лет.
Крылья выросли, наверное.
Что-то, да, такое. Потом, после конкурса, программа «Новые имена». И с программы «Новые имена», в общем-то, все началось, как у многих-многих моих коллег.
Ну, тут надо отдать должное Евгении Николаевне и тем, кто работает в «Новых именах» и работали раньше.
Да.
Это действительно был такой очень большой круг. Даже вот не просто фонд какой-то, да, с какими-то программами, а это такой человеческий круг, человеческое общение.
Он создал поколение, поколение музыкантов, которые, в общем-то, или уже определяют, или будут определять российскую музыку.
Ну, вспомним Сашу Гильдина.
Да, и Сашу Гильдина, Дениса Мацуева, Борю Андрианова, Дениса Шиповал, Катю Мечетину.
Ну да, в общем, номер один. Да. Все музыканты номер один. Вот ну, сейчас вот этого 30-летнего поколения.
Вот это поколение, да. И там уже ты понимаешь, что у тебя концерты через день. И публика, и Папа Римский, и Королева Елизавета. И так все интересно, и столько залов красивых.
И ответственность.
И ответственность, конечно же. Ты чувствуешь себя артистом. И с этого свернуть... Я знаю нескольких людей, которые ушли в туман, не стали вот такими яркими солистами, при том, что тогда были очень яркие. Но в основном ты уже как бы в этом кругу, и ты уже никуда не денешься.
То есть ответов вот это раз. Уже трудно от этого отказаться, это действительно.
Да.
Хотя работать, я так понимаю, приходится все равно каждый день.
Конечно.
И на прошлых заслугах тут никак не проживешь.
Нет, а потом программа «Новые имена» заканчивается. Да, потом программа «Новые имена» заканчивается, и ты вырастаешь. Из фонда, как из любого фонда. И в фонде Спиваков я был, и в фонде Ростроповича я был. И они мне очень-очень
помогли. И вот этот переход от поддержки, от того, когда тебя как-то опекают, к абсолютно самостоятельной жизни. Насколько это серьезная ломка, насколько это сложно для человека, для музыканта,
это
для
артиста? Это крайне сложно. Это крайне сложно.
Как тут найти свое место?
Ну, вы знаете, я не могу даже дать рецепта такого точного. Это у всех по-разному. Потому что все как-то... занимают ту или иную нишу, начинают думать, начинают... Вдруг ты остаешься один, вдруг ты понимаешь, что не будет летней школы, ты вырос, тебе говорят, все, ты вырос, тебе там 17-18 лет, все, сам. И ты думаешь, а как же так, год же назад у меня все было, у меня было там 80 концертов, 100 концертов, а сейчас у меня ни одного концерта. Что делать? И вот начинаешь работать. Очень много работать, думать о программах, сам уже изобретать. Не тебе говорят, что вот сыграй там пьеску 5 минут там для посла какого-нибудь английского, да? А ты уже думаешь о своей собственной программе, о своей, вот что тебе делать.
Надо сказать, что если мы говорим о программах, то тут у вас очень нестандартный, очень нетривиальный всегда подход, потому что я знаю, ваши программы, они очень радуют всегда слушателей и зрителей.
Спасибо.
И цепляют. То это какие-то такие классика в джинсах, то это еще что-то такое вот необычное. Где и как вы эти идеи находите? Как это получается? Это плод многочасовых раздумий или это такое вот озарение счастливое?
Вы знаете, и раздумий, и случайных знакомств, и многочасовых сидений у компьютера, и просто какого-то выискивания каких-то вариантов. Вдруг ты вот понимаешь, что вот можно сделать какой-то проект из этого, что это можно не просто сыграть там, да?
Не просто набрать несколько пунктов, да.
Да.
Хороших
можно не просто сыграть концерт Копланда, а сделать из этого целую программу какую-то с оркестром, например. Что с этим может быть? А что может быть там с концертом Моцарта плюс к этому? А что может быть там, не знаю, с танцевальными прелюдиями Лютославского? Как это может быть? Вот опять же какие-то камерные вещи. Я вот буквально несколько дней назад мы сыграли с Борисом Андриановым и Сашей Гиндиным трио три трио у нас была такая программа, трижды три она называлась, угу. Настрой, мы трое. Играли три трио, она перенеслась с прошлого сезона, она еще должна была быть 3 марта, 3-го, но она перенеслась на этот сезон, и мы играли это в рамках фестиваля камерной музыки в Доме музыки, и там было удивительное открытие для меня и для нас всех, это трио Александра Цимлинского.
Я знаю, что многие солисты, за исключением, пожалуй, струнников, хотя со струнниками тоже интересные вещи происходят иногда, жалуются на то, что, в общем-то, ограничен репертуар для солирующих инструментов. И тут начинаются всякие ухищрения, делаются переложения, делаются какие-то транскрипции от одного инструмента к другому. Если говорить о скрипке даже, вот не так давно я, например, слышала, как виолончельный концерт Шумана, замечательный, блестящий скрипач Гидон Кремер играл на скрипке.
Но это шумановская версия. Это
шумановская, да, версия, да.
Это,
хотя
это авторская,
да.
Это совершенно это другая цена. Этому другая цена.
Угу. А сколько делается приложений не авторских, а вот да. Внешними? Как обстоит дело с кларнетом? Действительно, вы вот этот голод испытываете, или все-таки кларнет такой разработанный инструмент, и для него достаточно?
Нет, конечно, музыки? Я испытываю. Просто я даже не знаю, что это. Это не голод, это голодание многолетнее. Это вот это выискивание музыки. Все время поиск. Это вот к слову о программах. Потому что, ну, сколько можно играть концерт Моцарта, концерты Вебера? Больше всего я играю с оркестрами, конечно же. С оркестрами и камерной музыкой. Потому что просто сольный концерт с роялями я играю крайне редко. Это, во-первых, очень трудно. Это необыкновенный труд, это страшное дело. Два отделения. Я вот в детстве, в юности играл очень много сольных концертов. Наоборот, у меня было. Я набирал репертуар вот основной. И, в общем-то, из основного репертуара я сыграл практически все. Вот то, что действительно стоит того, чтобы это сыграть. А вот из последних открытий в сфере переложения и транскрипции для меня это транскрипция Лучано Берио сонаты Брамса для кларнета и фортепиано. У него есть версия с большим симфоническим оркестром, с огромным симфоническим оркестром, который я, эту вещь я сыграл первый раз в Хабаровске в прошлом сезоне. И я влюбился необыкновенно вот именно в этот вариант. То есть, казалось бы, это не авторское. Но, знаете, я играл, и мне казалось, что Брамс бы это одобрил. Вот, знаете, есть такое ощущение, вот одобрит Брамс или нет? Вот что, как бы композитор, вот если он перед тобой сидит, вы знаете, для меня было очень лестным одобрение версии частушек Варвары Щедрина для кларнета и фортепиано. Я совместно с мамой мы еще делали, давно-давно было. И я показал это Щедрину, и ему очень понравилось. И он мне сказал, добро, можешь играть.
Вот,
когда композитор жив, это так хорошо. И мне казалось, что Брамсу бы понравилось то, что сделал Берио. При том, что Берио сделал собственное вступление к первой части, ко второй части. Да, очень такие, я бы сказал, немножко голливудские даже. Такой там какой-то вот,
размах.
Да, размах. Да, немножко с валторными, с такими длиннотами, такие вступления, к которым я очень долго привыкал. Вот, потому что я привык, что мы вступаем сразу во второй части, а там, оказывается, вступление еще 5 тактов. Такие вещи.
Ну вот от этого мне хочется плавно перейти к другой сфере, вернее, не к другой, а продолжение этого же. Наверняка приходилось сталкиваться с абсолютными премьерами, когда вы первопроходец, когда вы играете произведение, вот только что написанное, которое еще никак не звучало ни в чьем исполнении, а вы должны представить его публике, заставить его зазвучать.
Это очень трудно.
Да, такое случалось в жизни. Как это было? Что вы ощущаете при этом? Что вы чувствуете? Как вы работаете?
Вы знаете, это легче, когда произведение с роялем, и очень трудно, когда оно с оркестром. Потому что когда ты... Ну да, я смотрю партитуру, я как бы примерно себе это представляю. Но с пианистом ты можешь с ним пойти и поиграть, да, как бы попробовать.
Ну да, с оркестром ему количество репетиций ограничено.
Ты уже приезжаешь и как бы
надо результат
уже показывать. А что делать, ты не знаешь до конца, да, вот как это, как вписаться в эту ткань, что вообще будет за ткань, что за материал, да, и ну вот состав этого какой. И у меня такое было в прошлом сезоне. Для меня написал замечательный композитор Талипхон Шахиди концерт для кларнета с большущим оркестром симфоническим. Мне его посвятил, мне это очень лестно. Это уникальный композитор, таджикский. Он долгие годы прожил в Иране, в Америке, в Лондоне. И вообще наше сотрудничество и наша дружба с ним мне невероятно дорога. И то, что он обратился к кларнету, и то, что мы с ним встретились, это большое-большое счастье в жизни, я считаю, вообще это такая веха.
Но это тот случай, когда вот опровергается эта истина. Восток есть восток, запад есть запад, и вместе им не сойтись. Тут все сошлось, да? Что он все-таки, несмотря на то, что это таджикский композитор, наверное, хочется предполагать какие-то национальные мотивы,
да.
А в общем-то это абсолютно европейского склада и образования человек.
Это человек, да? Невероятного образования, широкого. Невероятного, знаете, внутреннего статуса и внутреннего какого-то стержня, который вообще сейчас редок среди людей. Он как таджикский хан, наверное, как вот граф, он, у него вот такой вот вид и такой образ. Удивительный человек, удивительной культуры, человеческой и музыкальной. И он написал множество музыки, очень-очень разной, но вот обратился к кларнету. Сначала он написал большую пьесу для кларнета и фортепиано. Мы с Екатериной Мечетиной играли ее премьеру. И вот после этого я уговорил его написать кларнетовый концерт, и в прошлом сезоне были две премьеры, одна была на фестивале симфонических оркестров в Екатеринбурге, и другая была в Омске, тоже на большом концерте, и буквально недавно мы этот концерт записали с Валерием Гергиевым, с оркестром Мариинского театра, да, в Мариинском зале, в зале Мариинского театра, Мариинке 3, и буквально через несколько месяцев должен выйти диск. Пока я не знаю, на каком лейбле, но предполагается, что, может быть, это будет очень, очень хороший лейбл.
Замечательно. Мы будем ждать этого с нетерпением. У нас есть возможность услышать небольшой фрагмент этого концерта, что мы сейчас и сделаем. Это вот то самое исполнение, о котором вы говорите.
Да, это, вы знаете, что это запись с премьеры. Это запись живая из Омска, с Омским симфоническим оркестром, дирижер Дмитрий Васильев. Это прошлого года запись. Как раз вот он совсем тепленький, этот концерт.
Хочется вдогонку спросить, когда он писал этот концерт, он с вами как-то консультировался о том, как удобнее написать, какие возможности, какие пассажи, как управляться со звуком?
Да, мы очень много встречались, и мы очень много думали. Но, вы знаете, это было чисто такое вот, скорее, технологические вещи, чем эмоциональные, потому что эмоционально мне очень близок этот концерт, и он, вообще, я считаю, что оно единственное произведение для кларнета вообще такого стиля, такого рода. Это такое восточное действие. То есть для кларнета больше вообще ничего нет такого плана. Даже примерно.
Поразительно.
Он один в своем роде, такой концерт.
Возвращаясь к специфике исполнителей на кларнете, хочется спросить, а есть ли какие-то вот особые данные или особые способности, которые позволяют человеку играть на этом инструменте? Ну, знаете, как вот для пианиста все-таки важна рука, да, важно какое-то мышление такое очень многомерное. А что для кларнета?
Ну, если чисто для инструментально, да, то это просто хорошее здоровье. Нужно быть здоровым. Он физический инструмент, да, он очень физически трудный. На нем трудно играть долго, нужно иметь очень крепкие губы. Это очень важно, потому что у нас губы, зубы, руки,
все занято.
Дыхание, да, у нас это все очень взаимосвязано. Если чего-то из этого как бы не совсем хорошо, то...
А вы много сейчас занимаетесь?
Знаете, очень по-разному. Иногда совсем не занимаюсь. Потому что у меня маленькая девочка родилась 2 месяца назад. Хвастаюсь.
Поздравляю.
Спасибо. Настя ее зовут. И поэтому сейчас меньше занимаюсь, но когда надо, занимаюсь очень много.
Настя тоже родилась в очень музыкальной семье. Теперь уже с большой традицией музыкальной.
Да, теперь она уже в поколении.
Будет музыкантом?
Нет, конечно, нет.
Вот так все музыканты говорят. Нет, конечно, нет. Потом в результате появляется новая скрипачка, новая певица,
Нет, я не знаю, что я бы даже хотел ей посоветовать, но это так трудно. И это настолько профессия неблагодарная. И настолько надо много качеств, помимо музыкальных способностей, вот в себе иметь, что я не знаю. Очень трудно, очень трудная профессия, страшная. Она, знаете, вы можете играть гениально, вы можете очень много работать, но вы можете быть нигде. Вы можете играть дома, вы можете играть в музее, но никуда не выйти. И это не потому, что вы плохой, а потому, что у вас просто склад характера какой-то вот менее общительный, да, чем у кого-то другого, и тот завоюет, а ты не завоюешь. Не потому, что ты лучше его играешь, но ты вот не имеешь чего-то небольшого.
Ну, то есть человеческий фактор он всегда играет. Но, с другой стороны, это всегда в любой профессии ведь получается так.
Понимаете как? Все-таки, вот, я не знаю, спорт, ты меряешь, ты бежишь за 9 секунд, и ты бежишь за 9 секунд.
Абсолютная оценка какая-то, абсолютно
есть оценка, да, есть какое-то, не знаю, если ты... Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, но если ты классный программист, вот гениальный, то у тебя все равно будет работа, ты все равно устроишься, ты пойдешь на собеседование, тебя возьмут. А тут, ну, ты максимум сядешь в оркестр, да, ну, опять же, а если ты пианист? В оркестре нужен один пианист, везде занято. Ну, преподавать в музыкальной школе, ну, это тоже хорошо, это тоже нужно. Но просто я говорю о вот таких больших высотах.
Ну да, каких-то артистических проявлений.
Да, а все-таки хочется своему ребенку, чтобы он достиг много-много-многого. Поэтому не знаю.
Да я думаю, что время покажет, конечно, как все сложится, конечно. И мы еще будем иметь возможность это обсудить. Напоследок хочу вот что спросить. Ведь обычно мы каждый инструмент какой-то солирующий так или иначе сравниваем с человеком. Кларнет, кого вам напоминает? Его голос. Это кто?
Это голос. Но это голос не человека. Это какой-то... Это собственный голос. Это собственное... Не знаю. При том, что, конечно, я внутренне все равно ориентируюсь на человеческий голос, но я понимаю, что кларнет — это все-таки не голос. Любой инструменталист, он ориентируется на голос. Я считаю, что это аксиома вообще. Что любой пианист, скрипач, альтист, он... обязан ориентироваться на голос, потому что это
мы говорим, пропевает, проговаривает,
да? Это человеческая природа, да? Ты должен разговаривать на своем инструменте, ты должен пропевать фразу, ты должен пропевать любой самый быстрый пассаж, да? И это является классом. Но, конечно же, каждый инструмент это, и каждый исполнитель это свой собственный какой-то, вот он поет этим инструментом, да? У него, если он не певец, да, то он выражает себя вот в этом. Это мой голос, который сейчас немножко какой-то осипший, по-моему. Вот он на кларнете, он лучше.